Вместо послесловия. «Улисс» — роман знаменитый, необычайный и трудный для чтения. Это общеизвестно. Однако не надо преувеличивать и пугаться. Не надо думать, что без массы дополнительных сведений и разъяснений книгу вообще бесполезно открывать. Это все же роман, и в нем говорится о чувствах и отношениях людей. В нем есть действия, события, пускай не мировые, но важные для героев, глубоко задевающие их, а следом за ними — читателя. Но есть действительно и другое. В отличие от старых романов, автор «Улисса» желает не просто поведать историю, хотя бы и поучительную. Он смотрит иначе на литературное дело. У него многое найдется поведать о человеке, о жизни, об искусстве, но он убежден. Все по-настоящему важное литература доносит, не рассказывая историю и не вкладывая идейное содержание, а уже самою своей формой, письмом, способом речи, тем, как все говорится. На это читатель Джойса и должен направить внимание. Русский читатель привык к серьезным книгам, но он привык, чтобы они учили и проповедовали. Здесь же надо не столько внимать идеям, которые автор преподает читателю, сколько всматриваться и вслушиваться в текст. Сэмюэл Беккет, друг и помощник Джойса, сам недюжинный писатель, уверял: «Текст Джойса надо не читать, а смотреть и слушать. Это значит, что читатель должен быть не пассивным, а активным, не учеником автора, а самостоятельным соучастником в событии текста. Ему полезнее не мудрствовать, а вострить ухо и глаз, следя, что проделывает автор». Это не такая уж новая модель отношений. Похожим образом читают детектив. И если она усвоена, контакт с книгой обеспечен, ибо автор проделывает вещи интересные, а комментарий, как и положено в романе, играет лишь подсобную роль, хотя и большую, чем обычно, поскольку все же роман интеллектуальный, и автор любит загадки и усложнения. Краткая канва жизни Джеймса Джойса такова. Он родился в Дублине 2 февраля 1882 года в большой и постепенно бедневшей семье налогового служащего Джона Джойса. Получил хорошее гуманитарное образование в иезуитских школах, затем в Дублинском католическом университете, который закончил в 1902 году. Рано обнаружил талант к языку и литературе. Со школьной скамьи много и усердно писал статьи, стихи, прозу. В 1904 году женился на Норе Барнакл, горничной дублинского отеля, и уехал с ней за границу. До 1915 года семья жила в Триесте, где Джойс, продолжая писательство, не приносившая денег, зарабатывал на жизнь уроками английского языка. В 1915 году он переехал в Цюрих, а в 1920 в Париж, где закончил и опубликовал роман «Улисс», вышедший в свет в день его сорокалетия. Роман сразу сделал его мировой литературной знаменитостью. Вскоре он взялся за следующий роман «Поминки по Финнегану», главной особенностью которого был особый язык, понимаемый с огромным трудом и не до конца. Большую часть слов в нем составляли неологизмы, образуемые всевозможными деформациями и комбинациями слов английского и множества, около 70, других языков. Роман вышел в 1939 году. После начала Второй мировой войны Джойс уезжает на юг Франции, а оттуда в Швейцарию. Он умер в Цюрихе 13 января 1941 года. Улисс писался художником 7 лет, с марта 1914 по октябрь 1921 года. Но в некоем смысле он писался уже и много раньше. Творчеству Джойса присуща цепкая непрерывность. Каждая его следующая большая вещь как бы вытекает из предыдущей, и с нею из всего, что он писал прежде. До Улисса Джойс написал 2 книги прозы, сборник новелл «Дублинцы» и роман «Портрет художника в юности». «Дублинцы» доставили Улиссу его население. Большинство героев новелл стали эпизодическими персонажами романа. С «Дублинцев» же начинался и замысел – сначала рассказ об одном дне дублинского еврея мыслился как еще одна новелла для этого сборника. Связь с портретом еще тесней. В нем писатель нашел специфический жанр, соединяющий автобиографию и роман, рассказ о самом себе, но о себе, как о становящемся художнике, с верностью лишь внутренней истории этого становления. В части же внешних обстоятельств допускались свобода и литературные привнесения, хотя канва событий и персонажи брались из своей жизни. Герою-художнику дано было имя Стивен Дедал, нагруженное многими смыслами. Главные из них таковы. Первый. Стивен от христианского первомученика Стефана. Судьба художника – быть непонятым и гонимым, быть жертвой. Второй смысл. Стивен от греческого «стефанос» – венок, символ славы художника. Третий. Дедал для Джойса – идеал художника, хитроумный мастер, кто создал и крылья, возносящие к небу, и бесконечно запутанный лабиринт. Не отходя далеко от собственной биографии, Джойс рассказывает в портрете о годах учения Стивена в иезуитских колледжах Клонгоусвуд и Бельведер и в Дублинском католическом университете, доводя действие до периода его окончания. Улисс, время действия которого – день 16 июня 1904 года, прямо продолжает портрет во всем, что касается Стивена Дедала. Не включено в биографию Стивена только то, что и определило для Джойса выбор даты романа. 16 июня 1904 года, день его первого свидания с Норой. Теперь описанное в портрете прошлое Стивена, и оно часто проходит в его сознании. Кроме того, в прошлом у Стивена предполагается и то, что произошло с самим автором за 2 года, отделяющие действие портрета от начала Улисса. Поездка во Францию с намерением учиться, возвращение в Дублин по причине болезни матери и смерть матери. Хотя в целом дистанция между героем и автором стала больше, но все же и черты характера Стивена, и его обстоятельства в подавляющей мере автобиографичны. В частности, все фобии героя, боязнь грозы, молнии, собак, воды – личные черты Джойса. Но линия Стивена – и жанром, и содержанием своим продолжающее портрет – только младшая линия в романе. Улисс – роман об отце и сыне с большой буквы. со Стивеном связывается тема сыновства, с Блумом тема отцовства. И старшая отцовская линия занимает гораздо большее место. Она есть уже нечто новое в творчестве Джойса. И в основном это через нее входят в роман его литературные новшества и находки. Одно из главнейших новшеств – связь романа с «Одиссеей» Гомера. Каждый из его 18 эпизодов связан с определенным эпизодом из «Одиссеи» и имеет название, отсылающее к этому эпизоду. В журнальной публикации Джойс включил эти названия в текст романа, но затем снял их. Связь выражается в сюжетной, тематической или смысловой параллели, а также в том, что для большинства персонажей романа имеются прототипы в поэме Гомера. Блум – Одиссей, Улисс в латинской традиции, Стивен – Телемак, Молли Блум – Пенелопа, Белла Коэн – Цирцея и так далее. Это свободная связь, не сковывающая автора и не исключающая многих других задач романа. Джойс вовсе не желает представить переложение «Одиссеи» в современных обличьях. Из других задач важнее всего формальные. Проблемы техники письма, работы с языком и литературной формой в «Улиссе» выходят на первое место. Это происходит не сразу, так что роман отчетливо разделяется на ранние и поздние эпизоды, отличающиеся по степени техничности и необычности стиля. Главный разделяющий признак таков. В каждом из поздних эпизодов, помимо прочих литературных приемов, имеется один ведущий прием, некоторая особая техника, в которой написан данный эпизод, причем для всех эпизодов такая техника различна. Вот полный перечень ведущих приемов романа. Эпизод 7. «Эол. Имитация газеты». Главки репортажи с крикливыми заголовками. Эпизод 10. «Блуждающие скалы» – серия происходящих синхронно субэпизодов. Эпизод 11. «Сирены» – словесное моделирование музыки. Эпизод 12. «Циклопы» – контрастное чередование городского анекдота и высокопарной пародии. Эпизод 13. «Навсекая» – пародирование дамской прессы. Эпизод 14. «Быки солнца» – модели английского литературного стиля с древности до современности. Эпизод 15. «Цирцея» – драматическая фантазия. Эпизод 16. «Евмей» – антипроза. Нарочито вялое, заплетающееся письмо. Эпизод 17. «Итака» – пародийный катехизис. Эпизод 18. «Пенелопа» – непрерывный поток сознания. К формальным приемам можно отнести и особую, небывало точную и тесную связь романа с местом его действия – Дублином. Джойс работал со справочником «Весь Дублин» за 1904 год и перенес на свои страницы едва ли не все его содержание. Это можно назвать принципом гиперлокализации. Все, что происходит в романе, снабжается детальнейшим указанием места действия не только улицы, но и всей, как выражался Джойс, уличной фурнитуры, всех расположенных тут домов с их хозяевами, лавок с их владельцами, трактиров, общественных зданий. Если город исчезнет с лица земли, его можно будет восстановить по моей книге, сказал он однажды. Еще в период окончания романа Джойс составил две схемы, в которых указал все смысловые нагрузки, уровни смысла каждого эпизода. Среди них был ряд неожиданных. Автор утверждал, что с каждым эпизодом неким образом связан определенный орган человеческого тела, а также определенная наука или искусство, определенный символ и определенный цвет. Подобные соответствия странны для художественной литературы. Они кажутся надуманными, противоречащими эстетике и нормальным задачам романа. Вдобавок, в двух схемах нередко указываются разные органы, разные искусства и цвета для одного и того же эпизода. Поэтому многие критики и писатели считали схемы чудачеством и не включали их всерьез в свое понимание Улисса. Набоков, к примеру, заявлял, что схема, он знал только об одной, набросана автором шутки ради. Но это взгляд слишком крайний, не подтверждаемый фактами и не учитывающий того, что Джойс смотрел на Улисса как на нечто большее, чем просто роман в современном смысле. У него сильны были элементы средневекового символического мышления, для которого книга может быть и космическим явлением, и живым организмом. А к теме телесности, в то время почти изгнанной из литературы, у него был особый интерес, и он называл свой роман «эпосом человеческого тела». Поэтому скажем в итоге так. Схемы Джойса отчасти неуклюжая, слишком прямолинейная, а отчасти иронически преувеличенная, Набоков немного прав, указание автора на некоторые необычные аспекты, которые он сам явно считал присутствующими в Улиссе, и которые мы, после его указания, тоже сможем там различить. Но часто на еле заметном уровне или при очень искусственном угле зрения. Поэтому привести данные схем нужно, но для широкого читателя я нахожу их неважными и часто, наоборот, способными только запудрить мозги и помешать нормальному эстетическому восприятию. Судьба Улисса в литературе была громкой. Париж в 20-х годах был литературной столицей мира, и молва о необычайном романе разнеслась еще до его выхода в свет. В 1918-20 годах роман печатался в Соединенных Штатах Америки в журнале «Little Review», однако Нью-Йоркское общество по искоренению порока заявила судебный протест, и суд запретил публикацию после выхода 12 эпизодов, наложив штраф на издателей. Появившись на свет, Улисс немедленно стал мировой литературной сенсацией и почти столь же немедленно начал подвергаться цензурным преследованиям. В Англии и США роман был запрещен, завозимые партии конфисковывались и уничтожались. Лишь в 1933 году, после большого процесса, вошедшего в историю, роман был разрешен к публикации в Соединенных Штатах. В Англии первое издание появилось в 1936 году. На родине автора в Ирландии в 1960 году. Весьма рано начались и попытки перевода романа на другие языки, однако далеко не все доводились до конца. Как выяснилось, перевод Улисса – изнурительный многолетний труд, без массы дополнительной информации, обреченной на грубые ошибки. Поэтому довоенные переводы, сделанные до появления специальной литературы по Улиссу, были малоудовлетворительны и позднее сменялись другими. Исключение – французский перевод, делавшийся при прямом участии автора. Сегодня переводы Улисса существуют на нескольких десятках языков, включая такие, как корейский и суахили. В России перевод нескольких отрывков из романа, сделанный Житомирским, появился уже в 1925 году в альманахе «Новинки Запада». Затем, в 30-х годах, были предприняты две серьезные попытки полного перевода, обе прерванные репрессиями. Валентин Стенич, известный ленинградский литератор и переводчик, герой фельетона «Русские денди» Александра Блока, в 1934-35 годах опубликовал свой перевод эпизодов 4-6, был арестован в 1937 году и погиб. Возможно, архивы КГБ содержат другие части его работы. Группа, именовавшаяся «Первый переводческий коллектив при Союзе писателей СССР» и руководимая Кашкиным, в 1935-36 годах выпустила в журнале «Интернациональная литература» перевод эпизодов с 1 по 10. Из 8 участников перевода наибольший вклад внес Романович, эпизоды 1, 3, 9. Он также был арестован и погиб. В дальнейшем, уже в недавние годы, появились переводы небольших отрывков романа, выполненные Ливергантом, 1982 год, а также в зарубежье Померанцевым, 1985, и Шамиром, 86 год. Первые стадии работы, завершившиеся появлением настоящего перевода, относятся к началу 70-х годов. В это время к переводу «Улисса» приступил Виктор Александрович Хинкис, годы жизни 1930-1981, человек большого таланта, профессиональный переводчик с английского, итальянского, норвежского языков. Среди многого, что он сделал в литературе, блестящими достижениями были переводы трилогии Фолкнера совместно с Маркишем, «Кентавра», «Абдайка», «Шпиля», «Голдинга». Писал он и собственную прозу, и стихи. Однако работе над «Улиссом» мешали тяжелые препятствия. Обстановка в литературе исключала нормальный путь договора с издателями. Работать надо было без перспектив публикации и оплаты, выкраивая время от других вынужденных занятий. Помимо того, на долгие периоды Виктора Александровича лишала трудоспособности болезни. Мы были с ним близкими друзьями, и он много обсуждал со мной связанные с «Улиссом» вопросы богословия, философии, истории. Постепенно и сама работа над переводом стала совместной. Но состояние его ухудшалось. В 1978 году он составил завещание, в котором поручал мне в случае смерти его продолжить и завершить работу. 2 мая 1981 года он скончался. В целом, вся наша деятельность над романом Джойса выразилась в следующих результатах. Сделанная Виктором Александровичем первая черновая редакция перевода всего романа. По принятой им системе работы эта редакция не решала художественных задач, но служила ознакомительной цели, будучи близкой к подстрочнику и имея множество оставляемых лакун. Начало следующей редакции, делавшейся нами совместно, первый эпизод. После смерти Виктора Александровича, в надежде на возможность журнальной публикации в юбилейном году Джойса, 1982, я срочно подготовил к печати эпизоды с 1 по 6, стремясь максимально сохранять текст Виктора Александровича Хинкиса. С утратой надежд после годичного перерыва я вернулся к переводу, начав его заново и не опираясь на предшествующий материал. В 1985 году издательство «Художественная литература» предложила заключить договор на публикацию перевода, и к 5 мая 1986 года, срок, диктуемый договором, была закончена его основная редакция. Перевод делался в следующем порядке эпизодов: 18-й, с 7 по 17-й, с 1 по 6-й. От ранних стадий в нем были сохранены найденные Виктором Александровичем переводы прозвищ главных героев «Бык», «Клинк», «Буян», а также несколько отдельных находок, как то «Бардак-директор», «Хоэхли», «Стоит ли» в «Циклопах». В период 1986-89 годов перевод получил новую редакцию, уже близкую к окончательной. В 1989 году состоялась публикация перевода в журнале «Иностранная литература», сопровождаемая косметической редактурой, малыми улучшениями, выверкой транскрипций и тому подобное. Редактор публикации Виктор Абрамович Ашкенази оказывал мне при этом помощь ненавязчивую и дельную, за что я рад сердечно поблагодарить его. Наконец, при подготовке книжного издания перевод прошел еще две редакции. При первой из них я, в частности, снял отклонение от оригинала, вызывавшееся цензурой. При второй, шедшей параллельно комментированию, было заново проверено сохранение всех смысловых мотивов и перекличек. Итог ее я считаю окончательным текстом перевода. Перевод следует так называемому выправленному тексту романа, подготовленному и выпущенному в свет в 1984 году группой специалистов под руководством профессора Габлера Х.В. Вопрос о каноническом тексте Улисса сложен и в настоящее время является предметом дискуссии. Однако за очень малыми исключениями расхождения между различными вариантами невелики и не принципиальны. Для широкого читателя, я полагаю, их несущественными. Понятно, что комментарий не мог быть полным, разъясняющим все мелочи мира Улисса и текста Улисса. Такая полнота не только недостижима, но и нежелательна. Читатель должен соображать и сам, а какие-то сведения ему и должны оставаться неизвестны. Мир романа должен быть для него насколько-то незнакомым, интригующим. Еще одно сходство с детективом. Мой отбор следовал очевидному критерию. Опускалась информация, безразличная для смысловых и художественных задач. Детали дублинской жизни, однажды мелькнувшие имена. Но далеко не все мелочи могли опускаться. Именно мелкое, малозаметное, как правило, и несет у Джойса главную смысловую нагрузку. Надо было указывать и все множество ритмических обрывков, стихов, стишков, песен, арий, повсюду вплетенных в текст Улисса. Джойс был музыкален насквозь, и весь его текст стоит на звуки, на ритмах. Порой я указываю их сжато, ибо важно скорее наличие обрывка, чем данные о его авторах, обычно никому неведомых здесь, а часто и там. Тоже надо сказать о Шекспире. В английском литературном языке Шекспир – особая и необходимая часть речи, если выразиться по-бродскому, и в речи Улисса эта часть особенно велика. Цитат из Шекспира здесь не счесть, точных, приблизительных, скрытых, и ссылки на них поэтому предельно кратки. Я не указываю, точна ли цитата, чей использован перевод, впрочем, почти всегда перевод сделан заново, ибо готовый не имел нужных контексту связей. Еще специфическая черта Улисса – огромное число мельчайших сцепок, связей, отсылок. Джойс пишет, постоянно отсылая к самым разным местам своего предыдущего текста. Не только в крупном, но в массе мелочей. Крошечные детали, отдельные выражения, слова постоянно кивают, намекают на такие же мелочи, мелькнувшие где-то раньше. Конечно, они не всегда существенны, но сама их плотность – важный параметр романа, свойство его фактуры, и читателю стоило бы представлять их объем. Однако комментарий не может вместить их все, и я указываю только немногие необходимые. При их множестве естественный выход издания с параллельными местами, отсылками на полях, так издают писание. И Джойсу это было бы явно по вкусу. Но подобное издание, увы, роскошь в наши суровые времена, хотя отсылки я заготовил. Основу фактических данных для комментария доставил недавний труд, подытоживший все усилия комментаторов. Но, разумеется, одна книга, какой бы ни была, не могла бы быть достаточной, хотя бы уж потому, что Гиффорд по непонятным причинам не включил в свой труд большую часть материала, принадлежавшего к жизненному автобиографическому плану романа. Кроме того, американский стиль труда расходится с европейской гуманитарной традицией, и потому в философских и религиозных вопросах моя работа очень мало опирается на него. И, наконец, как всякой, кому довелось всерьез попотеть над Джойсом, я мог и нечто добавить к тому, что было известно другим работникам. С. Харужий. Конец книги. Май 1999 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.